Тема настоящей лекции – проблемы анализа и интерпретации стихотворного текста. В 1924 году Юрий Николаевич Тынянов начал обзор современной поэзии следующими словами. «Писать о стихах теперь почти так же трудно, как писать стихи. Писать же стихи почти так же трудно, как читать их». Интересно, что в данном случае теперь отнесено к писать о стихах и писать стихи. То есть речь идет об особом этапе развития русской поэзии, когда литературные школы и литературные направления сменяются одиночками. А вот читать стихи трудно по определению. И Тынянов, как исследователь, посвятивший проблеме стихотворного языка целый ряд работ, хорошо это знал. Впрочем, каждый, опираясь на свой читательский опыт, несомненно скажет, что стихи, как правило, трудно или вовсе невозможно пересказать, что нередко смысл стихотворного текста остается не вполне проясненным, несмотря на сильнейшее впечатление, которое мы иногда испытываем при его прочтении. Попытки объяснить, о чем это стихотворение, наталкиваются на неизбежную сложность. Замена поэтического слова описанием приводит к искажению смысла. Оказывается, что поэтическая мысль сама по себе требует определенной формы, а форма предполагает понимание законов синтагматики и парадигматики стиха. Мы говорили о таком свойстве поэтического слова, как сукцессивность, то есть затрудненность, которая возникает вследствие того, что оно попадает на пересечение разных рядов, то есть связано не только с соседними словами, но и с другими, находящимися на аналогичных позициях в других строках, либо с теми, в которых встречаются те же звуковые комплексы. Тем самым поэтическое слово обретает смысловой объем, его информативность резко повышается, что подтверждают, кстати сказать, и объективные данные. По подсчетам Александра Кондратова, одна буква поэтической речи несет в полтора раза больше информации, чем одна буква прозы. Информация одной буквы поэзии приблизительно равна 1,5 битам. Буква делового текста – 0,6 бита. Одна из наиболее очевидных трудностей понимания и интерпретации стихотворного текста состоит в том, что по сравнению с прозой доля тропов и фигур здесь резко повышена. Тем самым процесс дешифровки метафор и их сцеплений уже сам по себе требует определенных интеллектуальных усилий. Попробуйте, например, восстановить признаки сравнений в следующем отрывке из стихотворения Бродского. «Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе. Мысль выходит в определенный момент за рамки одного из двух полушарий мозга. И сползает, как одеяло, прочь, обнажая неведомо что, точно локоть, ночь, безусловно, громоздка, но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба. Понемногу Африка мозга, его Европа, Азия мозга, а также другие капли в обитаемом море, осью скрипя сухой, обращаются мятой своей щекой электрической цапли». Однако и в том случае, когда поэтический текст вовсе не перенасыщен метафорами, само их расположение в пределах строки формирует смысл, нередко не эксплицированный словом. Возьмем, например, первую строку стихотворения Афанасия Фета «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне». Здесь, благодаря инверсии первого словосочетания, постоянному эпитету и метафоре, создается эффект параллельного движения верхнего и нижнего миров, неба и его отражения в воде. Первое слово отсылает нас к небесному светилу, но метафорический эпитет «зеркальный» дает изменение точки зрения. Это отражение месяца в воде. Слово «плывет», которое в прямом значении употребляется для обозначения передвижения по водной глади, но в то же время является языковой, то есть стершейся метафорой для характеристики движения по небу, вспомним, тучи плывут, месяц плывет, создает дополнительное напряжение, усиливающее впечатление движения в двух плоскостях. Эпитет «лазурный» на первый взгляд не соответствует описываемому времени суток. Действительно, яркий голубой цвет не может появиться ночью. Однако стоит вспомнить, что это традиционный поэтический эпитет к небу, и тем самым он вновь отсылает нас к движению верхнего мира. Наконец, пустыня выступает в качестве метафоры ночи, то есть это безжизненное небо. Следует отметить, что даже в том случае, когда текст не насыщен сложными тропами и фигурами, бывает в высшей степени сложно рассказать, о чем он, поскольку, в отличие от прозы, стих обладает повышенной дискретностью. Иными словами, само дробление на строки и строфы приводит к тому, что языковые связи ослабляются и усиливаются связи между словами, объединенными общими стиховыми рядами. Неизбежным следствием такой повышенной дискретности являются своеобразные языковые лакуны, то есть между стиховыми рядами появляются своего рода пустоты, нетематизированные составляющие, которые затрудняют понимание логики перехода от одной поэтической мысли к другой. Наиболее показательный пример – знаменитое безглагольное стихотворение Фета, в котором событие переживания восстанавливается лишь через саму последовательность перечисления слуховых, зрительных и тактильных впечатлений. Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лапсания, и слезы, и заря, заря. Ритм, как мы помним, является важнейшим семантическим регулятором, формирующим внеязыковые связи, характеризующие именно стихотворную речь. И действительно, ритмическая организация пронизывает все уровни стиховой структуры. Поэтому в процессе анализа важно не только выявить специфику ритмического строения каждого из этих уровней, но и установить, какие из них являются конструктивными, организующими. Выделение основных видов или уровней ритма в единой структуре текста оказывается важнейшей предпосылкой для его интерпретации как целого. Характер взаимодействия ритмических уровней, их ассимиляция, уподобление или диссимиляция, расподобление, оказывается регулятором всех текстовых отношений. Одно из наиболее простых, но в то же время наиболее формально выверенных классификаций ритма предложил в свое время Михаил Леонидович Гаспаров, опираясь на предшествовавшие разработки Бориса Исааковича Ерху. В стихотворном тексте Гаспаров предлагает выделять 3 уровня и 6 подуровней. Первый уровень, наиболее элементарный, это звуковой, в пределах которого можно выделить два подуровня – фонический и метрический. Второй уровень, более высокая организация – это словесный уровень, в пределах которого выделяются грамматический и стилистический подуровни. И, наконец, наиболее сложный – это образный уровень, где выделяется подуровень ритма образов и мотивов и другой подуровень – ритм идей и эмоций. Попробуем распространить такой поуровневый анализ на стихотворение Игоря Северянина «Рифмодисса». «Вдали в долине играют грига, в игранье грига такая нега, вуалит негой фьордов сага. Мир хочет мира, мир ищет Бога. У сталь поляра, у рыхлость юга. Пуг белых молний взметнула вьюга. Со снежным полем слилась дорога. Я слышу поступь мороза мага. Он весь из вьюги, он весь из снега. В мотивах грига бессмертие мига». Мы видим, что темой этого стихотворения является музыка грига. Оно насыщено северными мотивами и образами, отсылающими к миру узнаваемой музыке норвежского композитора. Однако ключом к стихотворению оказывается его заглавие «Рифмодисса», получающее отражение в метрической, строфической и рифменной организации текста, в основе которого лежит принцип зеркальной симметрии. Стихотворение построено на диссонансных рифмах. На первых порах, когда мы прочитываем первые 5 стихов, у нас создается впечатление, что стихи не столько уподобляются на основе совпадения согласных, сколько расподобляются, да, поскольку гласные здесь различны. Между тем, такой строй провоцирует и следующая строфа. Она помогает нам увидеть зеркальную симметрию. Причем эта зеркальная симметрия распространяется как на вертикаль, так и на горизонталь текста. Вертикальная симметрия реализована совпадением опорных гласных в первом 10 стихах, втором 9, третьем 8, четвертом 5 и пятом 6. То есть грига, мига, нега, снега, сага, мага, бога, дорога, юга, вьюга. Они формируют уже точную рифмовку разнесенных по строфам стихов по схеме А, Б, С, Д, Е, Е, Д, С, Б, А. Горизонтальная симметрия формируется использованием необычной ритмической формы традиционного четырехстопного ямба. Предцезурное наращение и регулярное женское окончание стиха превращает полустишие в метрически тождественные единицы. Рифма, являясь опорой для звукописи стиха, организует строгую логику вокалического расподобления от гласных переднего ряда к гласным заднего ряда в последовательности их артикуляционной характеристики подъема. Верхний ряд, средний, нижний и, наконец, средний, верхний. И, Э, А, О, У. Это движение осложнено обилием внутренних рифм, которые в первой строфе активно участвуют в подчеркивании контраста опорных звуков, создавая своеобразный призвук, все более далекий рифменному звуку. И, Э, Э-А, И-О, А-У. Зеркальная симметрия при этом осложнена трансляционной симметрией ритмических повторов. Такая необычная форма превращает стихотворение не только в описание впечатления от музыки Грига, но в своеобразную попытку воспроизведения этой музыки с помощью использования тех принципов композиционного развертывания, которые характеризуют музыку композитора, делают ее сказочно неповторимой, но другими средствами, стиховыми. Ритмика интонационная и фоническое развертывание текста отчетливо корреспондируют с музыкальным строением определенного типа. Короткие музыкальные фразы и их части создают эффект ритмико-мелодических кругов, основанных на повторе звуковысотных и темпоритмовых ходов, в то время как разрешающие аккорды акцентируют их расподобление, формируют диссонансный перелом, своего рода ступень, превращающую круг в спираль. Тем парадоксальнее оказывается финал такого развертывания, возвращающий движение по спирали к движению по кругу, гармонически завершающий развитие, казавшееся бесконечным. Таким образом, северянин не столько описывает музыку Грига, он заставляет нас услышать ее через само стихотворение. Еще одной важной проблемой, связанной с логикой композиционного развертывания, является проблема корреляции уровней, их уподобления и расподобления по различным принципам. Рассмотрим архитектоническое строение стихотворения Осипа Мандельштама «Царское село» и постараемся выявить его композиционное задание. «Поедем в царское село, там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в царское село, казармы, парки и дворцы. А на деревьях клочья ваты, и грянут здравия раскаты на крик «Здорово, молодцы!» Казармы, парки и дворцы. Одноэтажные дома, где однодумы генералы свой коротают век усталый, читая Ниву и Дюма, особняки, а не дома. Свист паровоза, едет князь, в стеклянном павильоне свита, и саблю волоча сердито, выходят офицерки часть, не сомневаюсь, это князь. И возвращается домой, конечно, в царство этикета, внушая тайный страх карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой. Перед нами чрезвычайно любопытная структура, которую можно назвать изоморфной. Это стихотворение из 5 строф, причем каждая строфа представляет собой 5 стиши. Изоморфизм соотносит принцип организации строфы с принципом организации всего стихотворения. Каждая строфа имеет, как мы видим, кольцевое строение. То есть первый стих повторяется как 5-й, либо в точности, либо с некоторыми изменениями. На уровне стихотворения мы также можем обнаружить этот кольцевой принцип, но реализованный иначе. Во-первых, это кольцо фоническое. Обратим внимание, первая строфа «Царское село мещанки» и последнее «Царство с мощами седой». Далее, первые и последние строфы построены на одних и тех же гласных «э», «а», «о» и тем самым противопоставлены центральным строфам. Ну и, наконец, на образном уровне в первой и в последней строфе мы обнаружим женские образы, которые отсутствуют в других строфах. Тем самым кольцо стихотворения провоцирует и объединение первого и последнего слова «поедем домой». Парадоксально сформулированная идея отправления, которая связана с возвращением. Попробуем рассмотреть логику развертывания образной системы с опорой на эту заданную формулу движения, основанного на возврате. На первый взгляд, каждая строфа и все строфы вместе дают статическое панорамное описание. Сама же стихотворная структура призывает нас увидеть динамику в заданном порядке образов. Однако прежде чем мы попытаемся выявить эту динамику, необходимо вспомнить одну важнейшую особенность поэтики Мандельштама. Дело в том, что автор довольно часто пользуется словами как знаками эпох, то есть он ищет признаки вещей, богатые историческими ассоциациями. В ранней статье «Преодолевший символизм» Виктор Максимович Жермунский даже считал, что это обстоятельство будет препятствием популяризации поэзии Мандельштама. Но в частности, он писал, что поэзия Мандельштама требует от слушателя слишком больших книжных знаний и слишком повышенных культурных интересов для того, чтобы можно было предсказать его стихам широкую популярность. Однако эти стихи принципиально дешифруются. У Мандельштама отдельный знак эпохи несет с собой дух эпохи, идею эпохи. Или, как писал Ефим Григорьевич Эткинд, для его поэзии историко-культурные пласты всегда имели выдающееся значение, а имена писателей и политиков концентрировали в себе ассоциации, восходящие к этим пластам. У Мандельштама имя содержит в себе и звучание, и реальные ассоциации. Все они спрессованы в историю. Отсюда неизменное пристрастие Мандельштама к именам, которые, в особенности в стихах десятых годов, оказываются ключевыми словами многих стихотворений. В каждом из этих имен сжатая эпоха и концепция автора. Поэтому Мандельштам может, например, завершить историческое стихотворение «Декабрист» тремя словами, которые твердит умирающий ссыльный, и в которых концентрируется его эстетическое мировоззрение – патриотизм, античность, высокий идеализм германской поэзии. Все перепуталось, и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять «Россия, лето, Лорелли». То есть в данном случае на фабульном уровне последние слова имеют вполне очевидную мотивировку. Человек в бреду бессвязно повторяет слова, однако для сюжета стихотворения эти слова имеют важнейший идеологический смысл. Посмотрим, какие в нашем стихотворении заданы знаки эпохи и в каком порядке они расположены. Первая строфа: «А поедем в царское село, там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло». Конечно, это узнаваемая эпоха начала XIX века, которую застал Пушкин лицеист, гусарская вольница, те самые гусары, которых с завистью провожали на войну 1812 года лицеисты. Вторая строфа. Обстановка меняется. Вместо царского села, которое мы наблюдали в предшествующей строфе, это холодное царское село, которые составляют казармы, парки и дворцы. Конечно, это напоминает эпоху Николая I, эпоху, когда в университете и в классических гимназиях вводятся суровые дисциплины и маршировка. Напомню, что той же германофильской позиции придерживается впоследствии и Александр II. Третья строфа – одноэтажные дома, где однодумы генералы свой коротают век усталый, читая Ниву и Дюма. Здесь тоже присутствуют определенные знаки эпохи. Я напомню, что «Нива» – это тонкий иллюстрированный журнал для семейного чтения, который начинает выходить с 1870 года. Главным образом здесь печатают билетристику. с 1891 года в качестве бесплатного приложения к нему издается собрание сочинений русских и иностранных писателей. Поэтому Дюма, конечно, генералы не покупают, они читают Дюма как издание, приложенное к этому популярному тонкому журналу. То есть это уже конец XIX века. Следующая строфа «Свист паровоза едет князь». В стеклянном павильоне свита и саблю волоча сердито выходит офицерки часть. Не сомневаюсь, это князь. Здесь тоже довольно легко восстановить эпоху по некоторым признакам. Стеклянный павильон. В данном случае, конечно, имеется в виду Великокняжеский павильон. Я напомню, что в 1902-1904 годах здание Царско-Сельского вокзала было перестроено. От центрального корпуса отходили павильоны, и как раз слева к основному зданию примыкал так называемый Великокняжеский павильон. Ну и, наконец, сердитый офицер – это, конечно, великий князь Николай Николаевич, или, как его иногда называют, Николай Николаевич-младший, внук Николая I, в 1905-14 годах командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Наконец, завершающая строфа «И возвращается домой», конечно, в царство этикета, внушая тайный страх, карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой. Седая фрейлина, она напоминает о царском селе времен Екатерины с характерными для этой эпохи пудренными париками. Седая фрейлина – живая история, живые мощи, царство этикета. Кстати, в данном случае не мешает вспомнить и то обстоятельство, что в отличие от Павловска, царское село, подаренное Петром Екатерине, было связано с женской половиной царской фамилии, и обрамляют стихотворение, конечно, не случайно женские образы. И теперь вернемся к этой логике развертывания стихотворения. Обратите внимание, социальная иерархия от мещанок через гусар, солдат, генералов, великого князя к знаку царской фамилии. Далее хронология от пушкинской эпохи к современному царскому селу и затем к его началу. Ну и, наконец, от периферии мещанки к центру фрейлина, то есть от села к царскому. Стихотворение, конечно, не случайно посвящено Георгию Иванову, с которым Мандельштам часто обменивался стихотворными посланиями. Этот призыв «Поедем в царское село» – конечно, приглашение вернуться туда, где вещи, будучи знаками разных эпох, собраны в одном времени. То есть чисто акмеистское стремление – попасть в ту пространственную точку, где могут звучать голоса разных эпох. В заключение обратимся к стихотворению Владислава Ходосевича из цикла «Европейская ночь» и проследим, как стихотворная форма становится ключевым способом смыслообразования. Напомню это стихотворение. «Весенний лепет не разнежит сурово стиснутых стихов. Я полюбил железный скрежет какофонических миров. В зиянии разверстых гласных дышу легко и вольно я. Мне чудится в толпе согласных льдин взгроможденных толчья. Мне мил и золовянные тучи удар изломанной стрелы. Люблю певучий и визгучий ляск электрической пилы. И в этой жизни мне дороже всех гармонических красот дрожь, пробежавшая по коже, или ужаса холодный пот, или сон, где некогда единый, взрываясь, разлетаюсь я, как грязь, разбрызганная шиной по чуждым сферам бытия». Уже начало стихотворения звучит несколько парадоксально. Напомню, что традиционно тема города и цивилизации, впервые введенная в поэзию Брюсовым, решалась однозначно. Город убивает человека. Вспомним у Маяковского «Адище города». Цивилизация противопоставлена природе. Она дисгармонична. Но тогда за что любить эти какофонические миры, дисгармонические миры? Обратите внимание, что сурово стиснутые стихи противопоставлены как весенней природе, чья речь еще не оформлена, то есть это лепят, так и чужим мирам. Стихотворение вошло в последний сборник стихов Ходосевича, который стал своего рода итогом духовных поисков, приятия жизни. При этом идея совершенства мира, точнее его замысла, находила воплощение в совершенстве поэтической формы. В финале смерть лирического героя под колесами автомобиля, уподобление его весенней грязи, сопровождается постепенным обогащением, гармонизацией самого звукового строя стихотворения. Последние две строфы, посвященные гибели лирического «я», включают весь спектр гласных, в отличие от предшествующих строф, а в особенности от первой, построенной всего на трех звуков – «о», «э», «и». Таким образом, какофоническим мирам противопоставлена гармония стиха, как воплощение божественного замысла совершенного мира, который поэт несет в своей душе. А потому его собственная смерть, кстати, уподобление грязи, отсылает к сотворению мира, и создал Господь Бог человека из праха земного, да, или в Талмуде из грязи, гарант сохранения в мире той первоначальной материи, из которой был создан человек по образу и подобию Божию. С этой идеей связаны и полярные характеристики одних и тех же звуков. Например, певучий и визгучий ляск электрической пилы. Первый эпитет имеет в поэзии, конечно, положительные коннотации, второй – отрицательный. В данном случае эти определения противопоставлены: песня как гармония и визг как дисгармония, какофония. Наконец, финал стихотворения окончательно проясняет парадокс первой строфы. «Мне чудится в толпе согласных льдин взгроможденных толчья». Иными словами, поэт не тот, кто описывает реальный мир. Поэт тот, кто из слов творит реальный мир.